Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 21 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5, шаг 4, процессинг отдавать и брать, ГИТА, продолжение». Продолжительность записи – 76 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая часть вечерней лекции от 21 января. Продолжаем говорить о шаге 4. Шаг 4 приводится в краткой форме. Его можно выполнять, точно придерживаясь краткой формы. Но вот кое-какая дополнительная информация, полученная на основе опыта применения этого шага. Что такое объект? Объект — это область, где частицы находятся в сконденсированном пространстве. Ценность объекта с оберированной точки зрения в значительной степени определяется его плотностью и эстетичностью. Есть свинец, который почти такой же плотный, как золото, но именно золото приковывает к себе взгляд. Это почти как если бы одна масса частиц говорила «не имей», а другая говорила «имей». И эти две массы частиц могут очень легко сочетаться друг с другом. Белое и черное состоит вот из чего. Черное — это не иметь, белое — это иметь. Масса белых частиц, возможно, слегка окрашенных, говорит «имей». А масса черных частиц, имеющая такую же плотность, говорит «не имей». И вы приводите эти две массы во взаимодействие друг с другом и получаете поток. Проблема потоков — это проблема терминалов. И для того, чтобы иметь поток, вам нужно иметь один терминал типа «иметь» и другой терминал типа «не иметь». Так вот, это идея о черных частицах и белых частицах. Это очень интересно. Это предмет для очень обширной дискуссии. Когда что-то является предметом для столь обширной дискуссии, то этого не существует, поверьте мне. Но люди, испытывающие нехватку пространства, приписывают высокую ценность какому-нибудь объекту. Когда объекту приписывают ценность, либо типа «иметь», либо типа «не иметь», то есть если о чем-то говорят «это опасно», то это ценность типа «не иметь». Если о чем-то говорят «это желательно», то это ценность типа «иметь». В обоих случаях внимание будет в одинаковой мере фиксированным. Другими словами, человек в равной степени может зафиксировать свое внимание как на опасном или нежеланном объекте, так и на желанном и полезном объекте. Это весьма интересно, не так ли? Однако результаты будут разными. Объекты типа «не иметь» имеют тенденцию подступать к человеку, а объекты типа «иметь» имеют тенденцию удаляться от него. Они ведут себя по-разному. Процессинг «черное и белое» создает любопытную суматоху в Штатах. О нем, наконец, узнали в одном округе по соседству с Финиксом. Молва распространяется с ужасной скоростью. Так или иначе, мне довелось увидеть немалую переписку по этому вопросу. Одни аудиторы пишут другим письма, полные изумления и восклицательных знаков и так далее. Процессинг черное и белое работает? Что ж, разумеется, он работает. Забавно тут то, сейчас это очень старый процессинг. Очень старый. Когда вы оцениваете проблему терминалов целиком, вы оцениваете проблемы определения местоположения терминалов. И почему вы определяете местоположение вещей? Потому что вы полагаете, что они имеют ценность или не имеют ее. Иными словами, они, следовательно, ценность может быть выражена таким образом. Это опасно или это полезно, или это нежелательно, или это желательно. Так что человек определяет местоположение на траке белых и черных масс. и вы обнаружите, что он отчаянно держится за одно или за другое. Он будет сосредотачиваться на чем-то, потому что это ужасно опасно. Черное. И он будет сосредотачиваться на белом, потому что это весьма полезно, эстетично и желательно. Время от времени вы будете обнаруживать, что преклер парит в облаке. Когда он может парить в этом облаке, он всегда получает эти белые частицы и чувствует себя очень умиротворенно. А затем он вдруг больше не парит в облаке. Он находится в какой-то черной массе или в чем-то вроде этого. Что ж, если бы вы заставили человека изменить оценку на противоположную, заставили его поверить, что все белое, что это навязано, что белое нужно сохранять, и оно желательно, и что от всего черного нужно непременно избавляться, то вы бы сильно расстроили его. Так вот, вы могли бы заставить его изменить свою оценку. Вы могли бы заставить его поверить, что от белого нужно избавляться, и что белое действительно опасно. Это достигается тем, что ему причиняют боль посредством белых объектов. Понимаете, как? Это электронный инцидент. Белое желательно, но оно причиняет ему боль. А черное — это нечто желательное, потому что вы можете затеряться в черном, и ничто не сможет вас там отыскать. И вы обнаружите, что он держится за черное и пытается уйти прочь от белого. Но в действительности белое желательно, поэтому он на самом деле хочет белого. Вот вам большое может быть. Что ж, вы сталкиваетесь с самыми разными проявлениями в теле. Есть различные части тела, которые будут казаться преклеру белыми и черными. Если преклер практически постоянно находился в общении с другим существом и имел место поток между ним и этим другим существом, линии коммуникации, в один прекрасный день он теряет это другое существо. Что он делает? Ему нужно два терминала. Основной единицей этой вселенной является двойка. Необходимо иметь два терминала. Что ж, поэтому он создает два терминала в собственном теле, и вы получаете основу для шизофрении. И он может видеть свое тело как белое и черное, а затем он начинает видеть другие тела как белое и черное. Половина белая и половина черная. И если свести его руки вместе, то у него произойдет разряд из правой руки в левую и так далее. Вы получаете. Он разделит на отсеки свое собственное тело, чтобы иметь два терминала, понимаете? Все это говорит вам о том, что существует какое-то расстройство, связанное с частицами в пространстве. На самом деле это все, о чем мы из этого узнаем. И это все, что является важным. А способ избавиться от этого расстройства состоит в том, чтобы привести человека в такое состояние, в котором он будет способен использовать в качестве якорной точки что угодно или вообще обходиться без якорных точек. И тогда он будет обладать полной свободой иметь пространство. И как же тогда вы избавляете его от плохих якорных точек? Сконцентрированного пространства, где существовала боль и где он не должен был иметь пространство и не хотел иметь его. Или от стремления держаться за хорошие якорные точки. Как же вы тогда избавляете его от этого? Тренируя его с помощью любых якорных точек, какие только можно вообразить. Это начинается с его старого дома. Вы приводите его в такое состояние, в котором он может управлять всеми типами якорных точек, какие только известны. И после этого вы, конечно же, приступаете к работе с домами. И он будет знать всевозможные типы домов, и он будет упражняться с этими домами, и затем вы начинаете использовать самые разные вещи. Но, по сути, все эти вещи являются энергией, не так ли? Объект — это сконцентрированная энергия. Это ядерная физика. Все можно преобразовать из одной формы в другую, заставить выделять энергию и так далее. Объект. Плотный объект. Понятие относительное. И эта относительность начинается с пространства, в котором нет частиц, оно не плотное. Но как только в пространстве появляются две частицы, мы получаем нечто, что уже можно назвать объектом. Таким образом, вы могли бы иметь миллиард кубических километров пространства и две частицы в нем. И вы могли бы назвать это объектом. или же вы могли бы иметь 1 кубический сантиметр пространства, где находится 10 в 10 миллиардной степени частиц, и вы могли бы назвать это объектом. Таким образом, объект — это довольно скользкое понятие, не так ли? Но это говорит вот о чем. Вы хотите, чтобы ваш преклир поднялся по шкале в отношении объектов. Следовательно, внизу шкалы вы будете работать в процессинге с тем, что мы в просторечии называем плотными объектами. Затем вы подниметесь к текучим средам, жидкостям, неплотным объектам. Понимаете, они начинают появляться примерно на уровне 20.0. Тела, участвующие в действии, на уровне около 20.0, очень неплотные. В них мало вещества. И макап тела, которое вы поначалу создавали, вероятно, содержал очень-очень мало вещества. Когда вы начинаете свой путь по траку, ваши макапы содержат очень мало вещества. А затем они начинают содержать все больше и больше вещества. Так вот, разумеется, никаких частиц не существует. Действительно не существует. Но существует колоссальное согласие относительно существования этих частиц. И существуют всевозможные вещи, которые согласны с тем, что они вещи и так далее. И что они навязывают вам идею о том, что они объекты и так далее. И любая вещь содержит это в себе. И некоторые из них говорят вам «не имей», а некоторые говорят «имей». И вы можете очень сильно увязнуть во всем этом. И все это на уровне шагов 4, 5. Это в действительности просто ужасное замешательство. На уровне шага 4 замешательство не так уж сильно. Но когда человек находится на уровне шага 5, а это контроль над черными и белыми пятнами, он действительно в замешательстве. Объекты? Что это тут за объекты? Это якорные точки из прошлого? Или это мои якорные точки? Или они принадлежат кому-то еще? Все увязано со всем на свете, и вы получаете чудовищную путаницу. И основной элемент этой путаницы состоит в том, что нет пространства, в котором ее можно было бы распутать. Все должно находиться в этой маленькой области, потому что на самом деле не существует никакого пространства. На шаге 4 попросите преклира просто удерживать глаза перед собой. Понимаете, на шаге 3 он смог бы сделать это с большой легкостью. Он смог бы удержать перед собой любую якорную точку. Это проверка, может ли этот человек устойчиво удерживать перед собой якорную точку и может ли он отчетливо воспринимать ее. И тогда он переходит к пространствованию. Но на шаге 4 эта точка скачет туда-сюда. Что ж, вы просите его удерживать глаза перед собой на расстоянии метров 7 или около того, чтобы он заставил глаза выдвинуться на значительное расстояние перед собой, чтобы он просто удерживал их там. С ним начнут происходить ужасные вещи. У него появятся соматики, и у него появится то да сё, потому что вы говорите ему, чтобы он изменил свое пространство. Что ж, то, что вы можете взять человека на шаге 4 и с такой легкостью добиться, чтобы он изменил свое пространство, это очень странно. Изменение пространства влечет за собой огромные неудобства в смысле соматик. Причиной возникновения соматики являются две частицы, расположенные рядом друг с другом таким образом, что они вызывают нежелательное состояние. Соматика и боль, по сути, являются представлением. Они не являются действительностью. Они возникают прежде всего, потому что имеется представление о том, что существуют частицы, что существует пространство и частицы. И что эти частицы оказываются слишком близко друг к другу. А затем частицы останавливаются, их нельзя больше переместить. И в результате вы получаете боль. Следовательно, человек находится в таком состоянии. Когда вы говорите ему сделать что-то с парой частиц, то что бы он ни делал с этими частицами, он, скорее всего, испытает боль. И причина, по которой он не хочет ничего делать с этими частицами, состоит в том, что когда он что-то с ними делает, он испытывает боль. Вы должны понимать это очень хорошо. Когда вы начинаете работать с четверкой, или в особенности, когда вы начинаете работать с пятеркой, Это намного хуже, чем четверка. И просите его делать что-то с частицами, то если вы потребуете от него, чтобы он продолжал делать что-то с частицами и заставлял их появляться на большом расстоянии друг от друга или от него, или что-то в этом роде, то ему будет больно. Но, к счастью, это его не убьет. Если Преклер думает, что это его убьет, и если он абсолютно уверен в этом, то он на уровне шага 5. Если же Преклер может выполнить это, и у вас на руках остается живое тело, то он на уровне шага 4. Это проверено эмпирическим путем, и такого рода проверку проводить в аудитинге не рекомендуется. И почему эта вся вселенная не может уместиться у вас в голове? Она может там уместиться. Может. Как заставить ее уместиться в вашей голове? Что ж, попросите человека увидеть свои глаза перед собой на... Сначала на расстоянии 7 метров или... Сначала на расстоянии полуметра, затем 7 метров, затем пары сотен метров, а затем пусть он начнет отдалять свои глаза на бесконечно большое расстояние. Пусть он просто создает там макапы своих глаз. Вы действительно получите кое-какие интересные результаты. Понимаете, он находится в своей голове, а она является областью сконцентрированных частиц. И тело очень ценно благодаря тому, что там сконцентрированы частицы. Оно очень ценно благодаря своей подвижности и в силу многих других причин. Когда вы только приступите к этому, он начнет создавать потоки, поскольку он зафиксирован на том, чтобы находить что-то в пространстве. Он просто должен находить что-то в пространстве. Вот и все. Он должен. И основным здесь является то, что он убежден в нехватке частиц, и поэтому он удерживает частицы вместе. А на более низком уровне он отдает частицы. Он находится в апатии, поскольку он знает, что не может удержать их при себе. Обо всем этом говорилось в филадельфийских лекциях. И что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что здесь в основе лежит идея о нехватке. Существует слишком большая нехватка. Существует такая нехватка объекта X, что человек будет растрачивать его впустую и выбрасывать его, прежде чем он сможет использовать его. Можете ли вы вообразить, чтобы у кого-то было такое представление о нехватке? Что ж, вы увидите, как оно проявляется в Преклире. Эта вещь настолько ценна, что он находится в полнейшей апатии по поводу нее. И поэтому, если она у него есть, он может просто-напросто выбросить ее. Ведь ее все равно не может быть. И единственный способ убедить его в том, что она существует, состоит в том, чтобы позволить ему делать с ней то, что он стал бы делать с ней в обычных условиях — растрачивать ее впустую. Если бы вы дали кому-нибудь здесь... Если бы вы пошли, остановили кого-нибудь на улице и дали ему полную шляпу бриллиантов, то, вероятно, этот человек никак бы не использовал их. Он бы не продал их и не получил бы за них деньги и вообще не сделал бы ничего толкового. Он, вероятно, пошел бы и отдал их. Возможно, обменял бы их на черт знает что. Или даже взял бы и спустил их в унитаз. Я не знаю, можете ли вы провести такой эксперимент. Я не могу себе этого позволить в данный момент. Но вы увидите, как это работает в процессинге. Например, вы обнаружите, что человек... Давайте возьмем пример с молоком. Человек, у него имеется идея, что молоко... Он не мог пить молоко. У этого человека легкая аллергия на молоко, и он не может пить молоко. Это не потому, что молоко опасно. Это потому, что существует слишком сильная нехватка молока. Оно ужасно ценное, оно белое, не так ли? И оно... Его так сильно не хватает, что он просто... Вы обнаружите, что он... Сначала вы даете ему некоторое количество молока, и он в конце концов оказывается в состоянии получить какое-то количество молока, если вы позволите ему вылить его в раковину. А затем вы можете дать ему какое-то количество молока, и он будет давать его всем и каждому в доме. И у каждого должно быть молоко. А затем вы можете поставлять молоко, и вы можете сделать так, чтобы приезжали автоцистерны, полные молока, и в макапах. И, о бог ты мой, как же много вам нужно его привезти. И в конце концов вы сможете добиться, чтобы человек сам выпил капельку молока. Оно настолько ценно, что он никак не может использовать его. Он выпил капельку молока. Теперь он сможет выпить стакан молока. И в конце концов вы сможете заставить всех умирать с голоду из-за отсутствия молока. В мире останется всего один стакан молока, и этот стакан молока будет находиться перед этим человеком на столе, и он выпьет его. Если вы поднимете его на более высокий уровень шкалы тонов, то он скажет: «Ну, я просто могу создать еще молока». Вы получаете тут проявление «отдавать и брать». Есть частицы, есть текучая среда. Так вот, если вы возьмете человека, который находится очень низко на шкале, и начнете работу с текучей среды, вам придется нелегко. Работу с этим человеком нужно начинать, используя объекты. Когда вы работаете с текучими средами, вы работаете с частицами, которые непрочно связаны друг с другом, и между которыми имеется пространство. Преклир не может управляться с пространством, так что ему будет трудно делать это. Так что вы начинаете, согласно теории, вы не делаете это каким-то другим способом. Теория шага 4 в том, что касается процессинга «отдавать и брать», такова. Возьмите частицы в плотной форме. Чем плотнее, тем лучше. И выполняйте действия с ними. А затем переходите к работе с частицами в более свободной форме. Это означает, что в конце концов человек у вас будет выполнять действия с газами. Если вы дадите преклиру, который находится на уровне шага 5, если вы слишком быстро начнете проводить ему «отдавать и брать», и скажете ему «создайте воздух», то вы практически убьете его, прежде чем закончите этот шаг. Вы просите его дотянуться до объекта, который находится на шкале тонов на уровне 20.0. Это текучая среда. Она настолько текучая, что она невидима. И преклир приходит просто в ужасное состояние, когда пытается выполнять действия с этой средой. Просто ужасно. Воздух. Он будет у вас лежать и хватать ртом воздух. Вы говорите: поместите воздух в свои легкие. Давайте представим себе воздух и поместим воздух в ваши. Я не буду делать этого с вами. Вы должны будете заставить преклира создавать макапы больших машин, баков, контейнеров и куполов, представляющих собой герметические хранилища воздуха. И преклиры... Вы начинаете проводить этот процесс «отдавать и брать», отдавать воздух и вбирать его в себя. И преклир доведет себя чуть ли не до обморока. Он будет задыхаться. Вы будете просто поражены. Это потому, что это текучая среда. Вы начинаете работать с этим преклиром с молока. Нет, это не годится. Совсем не годится. Таким образом, что мы имеем? Человек поглотит инграмму. Плотный предмет. Плотно сжатые частицы. Прежде чем он поглотит текучую энергию. Интересно, не так ли? Это говорит вам о том, что кто-то, кто находится на уровне, на нижней границе уровня шага 4, или на уровнях шагов 5, 6 и 7, когда он начинает собирать энергию, он позволяет себе иметь только наименее желательную и наиболее плотную форму действительной энергии, которая, как он считает, его окружает. Он будет отдавать энергию, если это хорошая энергия, и он будет брать энергию, если это плохая энергия. Так что вы обнаружите, что такие люди просто купаются в инграммах. Вы начинаете показывать им инграммы на траке, и бог ты мой, они соберут больше инграмм за меньшее время, и они будут собирать все больше, больше и больше инграмм. И они будут получать все более и более тяжелые инграммы. Начните давать им потоки, они не смогут как следует управлять потоком, и поток... У-ху-ху-ху-ху. Они могут ощущать, как текут эти потоки. Почему они ощущают поток? Потому что они находятся на таком уровне, где человек может управлять плотным объектом. Они не находятся на том уровне, где человек может управлять текучей средой. а для наличия потока необходима текучая среда. Теперь вы понимаете, с какой градиентной шкалой мы здесь имеем дело. На уровне 0 и 0 у вас имеются наиболее плотные из всех плотных объектов, какие только могут существовать. А немного выше этого у вас имеется менее плотный объект. А еще немного выше у вас имеется еще менее плотный объект. Это объект типа «иметь» или типа «не иметь». А еще немного выше у вас есть еще менее плотный объект, типа «иметь» или «не иметь». А выше этого... И в конце концов вы поднимаетесь высоко, очень высоко, и вы начинаете иметь дело с текучими средами, с газообразными объектами. Эти люди будут отдавать предпочтение облакам и тому подобным вещам. Кстати, они не находятся в тоне 20, когда начинают отдавать предпочтение облакам. Это все еще объект с довольно плотно сжатыми частицами. Вы хотите, чтобы ваш преклир, который находится на уровне 4.0 или 5.0 шкалы тонов, сильно заболел? Кстати, вы можете пользоваться этой техникой, и вам следует ее использовать. Заставьте его выполнять действия с флакончиками, наполненными энергией. Маленькими флакончиками с энергией. Очевидно, где-то на траке кто-то убедил нас, что капсулы с энергией чрезвычайно важны. Преклир, как тетан, будет залезать внутрь этих капсул. Он будет находиться в окружении энергии. О, бог ты мой, сколько энергии! И он устроит настоящий кутеж. А что касается кейсов типа «отдавать», вы можете создавать эти флакончики внутри тела преклира и отдавать их. Преклир может отдавать их всем и каждому. Он может растрачивать их впустую, он может выбрасывать их, он может делать с ними все, что угодно. Так вот, вы обнаружите, что когда он создает энергию, она может иметь ярко-красный или ярко-зеленый цвет. Вот флакончик с энергией, она хорошая, плотная, она дает приятные ощущения и так далее. Звучит дико, не так ли? Это сделает вашего преклира очень больным. Он может получить этот флакончик энергии, и она почернеет в ту же секунду, как он попытается ее использовать. Она становится черной и как бы плотной. Он снижает ее уровень на шкале тонов. Так вот, человек мог бы поглотить столько этих флакончиков энергии, что сам бы стал черной массой сгоревшей энергии. У него имеется представление о том, что энергия сгорает, понимаете? И таким образом эта энергия больше не может достичь его. Вы можете заставить его создавать эту энергию и отдавать ее. Или вы можете сделать так, чтобы макап его тела собирал эти флакончики внутри себя. Это важно. Флакончики энергии в процессинге отдавать и брать. Они приводят к поразительным результатам у вашего преклира. Флакончики с энергией. Таким образом, если он находится низко на шкале, вы просите его создавать их макапы и отдавать их. И заставлять кого-то их забирать. И вы просите его выбрасывать их и растрачивать впустую и так далее. И в конце концов он достигнет состояния, когда он не сможет получить достаточно много энергии. Тогда он начнет принимать эти флакончики энергии внутрь своего тела. И тогда вы должны создавать вокруг него макапы всевозможных флакончиков и капсул, и резервуаров с энергией и так далее, чтобы он мог вбирать в себя эту энергию. И в конце концов он поднимется по шкале до такого уровня, где энергия больше не будет его беспокоить. Преклир, который не может производить энергию сам, сталкивается вот с какой проблемой. Он думает, что для того, чтобы он мог поглощать энергию, кто-то должен ему давать ее. И что энергия принадлежит кому-то еще, и что она является каким-то объектом, массой частиц, которые он должен поглотить. Каким бы невероятным это ни казалось, это лежит в основе страстного стремления преклира к прохождению электронных инцидентов. У вас будут преклиры, которые просто жаждут электронных инцидентов. Они просто жаждут проходить инграммы. Они скорее предпочтут пройти тяжелую инграмму со множеством соматик, чем не проходить инграммы вообще. Они скорее пройдут черную инграмму, чем оставят инграммы в покое. Они просто находятся на этом уровне поглощения энергии, понимаете? плохая энергия лучше, чем ее полное отсутствие. Они находятся на том уровне, на котором они должны получать энергию в плотной форме. Так вот, пища, алмазы, деньги, тела, дома, якорные точки — это, по сути, частицы энергии. Поэтому вы стремитесь поднять Преклира на такой уровень, где он сможет поглощать энергию, созданную вне его. Или создавать энергию и отдавать ее. В колоссальных количествах. И если вы хотите избавиться от нехватки любого рода, связанной с объектами, текучими средами или вещами и так далее, поднимитесь до этого уровня и справьтесь с проблемой энергии. До тех пор, пока вы с помощью макапов не убедите Преклира в том, что существует изобилие энергии, он будет сокращать свое пространство, чтобы гарантировать наличие частиц энергии. И он сам будет сохранять это пространство в таком сокращенном виде. Зачем? Чтобы сохранить у себя энергию, потому что энергия обладает ценностью. И чем плотнее она сжата, тем она ценнее. И чем плотнее сжата энергия типа «не иметь», тем больше опасности она представляет. И Преклир достигнет такого состояния, что будет брать эту плотно упакованную черную энергию и использовать ее. Энергию, в которой можно спрятаться. И он будет использовать энергию во всех остальных ее формах и так далее. Но что мы тут имеем? Мы имеем у любого Homo sapiens психоз. Я использую это слово намеренно. В отношении частиц энергии. Независимо от того, на каком шаге или на каком уровне шкалы тонов человек находится. И этот психоз, это желание иметь эти энергетические частицы, заставляет его делать оберированным то единственное, что позволяет ему быть — пространство. Он откажется от пространства, потому что в компромиссе по поводу пространства он уже дошел до того, что он будет растрачивать пространство впустую, или будет отдавать его, или не будет использовать его. Так что пространство просто перестает быть важным для него в той степени, в какой для него важна энергия. И если он должен выбирать между тем, иметь или не иметь частицы энергии, то, поверьте мне, он выберет иметь частицы энергии, даже если при этом он не будет иметь никакого пространства. Он оказывается на этом уровне шкалы тонов, и он тут же становится Homo sapiens. Бац! Так вот, процессинг «отдавать и брать» таким образом помогает избавить. Пространствование на шаге 3 дает человеку пространство. А шаг 4 «отдавать и брать» позволяет избавить его от всякой идеи о том, что ему необходимо иметь какие бы то ни было энергетические частицы. И это достигается тем, что создаются макапы вещей и их дают Преклиру. То есть его просят создавать макапы вещей и помещать в себя. А затем создавать макапы того, как ему дают все эти вещи. И создавать макапы того, как он впустую растрачивает их. И макапы того, как он имеет их. И макапы того, как он накапливает их. И создавать эти макапы, пока он, наконец, не осознает, что частицы энергии имеются в изобилии. Разумеется, частицы энергии имеются в изобилии. Боже праведный, да ведь их не существует. Так как же они могут быть не в изобилии? И, следовательно, в отношении чего-то несуществующего человек может быть в полной мере убежден, что имеет место либо чудовищное изобилие, либо чудовищная нехватка. Капитализм может существовать только в том случае, если он распространяет и использует теорию нехватки. Он функционирует таким образом. Это его образ действия. И именно это красные считают недостатком капитализма. Красные не знают толком, что не так с капитализмом. Но они знают, что всякий раз, когда приходят капиталисты, всего начинает не хватать. Правы они или нет, но они возражают против этого. И набрасываются на капитализм. Капиталист всегда рубит сук, на котором сидит. Всегда. В любом обществе, где пускает корни капитализм, неизбежно придет время, когда капиталистов начнут косить толпами. Как это было в Германии в не столь отдаленные времена. Это действительно случилось там. Государство внезапно стало единственным капиталистом. Государство заявило, это очень хороший бизнес. Мы хотим создать единственно существующую нехватку. Стремление государства к социализму – это стремление государства избавиться от различных видов нехватки. И единственное, что приводит социализм к поражению, это то, что существует горстка людей, которая увековечивает нехватку. Зачем? Чтобы контролировать. Если вы можете создать какую-то нехватку, вы можете контролировать. Следовательно, против социалистических принципов будет ожесточенно, проливая кровь, бороться всякий, кто изо всех сил старается осуществлять контроль. Потому что такие люди могут осуществлять контроль только посредством создания нехватки. Я не собираюсь превращать это в политический митинг или же делать из этого речь в Гайд-парке. Но когда вы увидите, что философия нехватки может сделать с преклиром, я боюсь, что ваши политические убеждения внезапно стабилизируются. Я не хочу сказать, что они стабилизируются на уровне социализма или на уровне коммунизма, или на уровне анархии, или на уровне капитализма, или на уровне любой идеологии, какую мы имели раньше. Но, вероятно, они стабилизируются на уровне здравого смысла, и тогда у нас впервые появится работоспособная политическая система. В настоящее время, кстати, такой не существует. Не существует ничего даже близко напоминающего хорошую политическую систему, обеспечивающую продолжение собственного существования. Любая из существующих систем содержит много недостатков, связанных с нехваткой и контролем. И их достаточно, чтобы свести эту систему с ума. Некоторые из существующих систем лучше, чем другие. И те системы, которые стремятся, чтобы одни люди обеспечивали других людей, имеют лучшие шансы на выживание, чем те, в которых немногие пытаются контролировать других, создавая у них нехватку. У этих систем более низкий выживательный уровень. На шкале тонов у всего этого есть много различных уровней. И было бы очень глупо, если бы мы начали говорить о политике, а затем перешли к описанию существующих идеологий. Но если говорить об относительной нехватке или об относительном изобилии, представление того или иного правительства о нехватке и изобилии тут же даст вам знать, каков тон данной страны и каким будет ее будущее. Вы можете догадаться. Если вам известны эти факторы, то вы знаете, какого рода изменения в ней будут происходить. Так вот, это очень важно для вас, потому что преклир — это, по сути, правительство, у которого огромное число подданных. И когда эти подданные не подчиняются, они находятся в плохой форме, и преклир находится в плохой форме, и он не может освободиться от этих подданных. Он пойман в ловушку этими подданными, этими клетками. Мы снова в полном согласии с книгой 1, книгой «Дианетика. Современная наука душевного здоровья», говорим о реактивном уме. Что такое реактивный ум? Он находится в клетках, это верно. Что такое клетки? Что ж, по всей видимости, это наделенные разумом существа, численность которых выражается такой огромной астрономической цифрой, что вы были бы потрясены, если бы попытались вмешаться во все их функции и управлять каждой из них самостоятельно. Но вы можете командовать ими всеми в целом. Ваша способность командовать этой группой есть ваша способность быть, ваша способность предоставлять пространство. И вы сами являетесь в действительности политическим лидером. Лекция продолжается на втором диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Расширенная форма СРП-5. Шаг 4. Процессинг отдавать и брать. Гита. Продолжение». Какова ваша политическая идеология в отношении тела? Это определяется тем, насколько значительную нехватку и насколько значительное изобилие вы позволяете иметь телу. Понимаете, вы можете установить над телом контроль, создав нехватку. Это возможно. Очень часто к этому приводит диета. Но тут нечего изучать, помимо Ничего особенного, помимо того, что это создание нехватки в чем-то. Избирательное создание нехватки. Вы берете кого-то, и вы хотите, чтобы он похудел. Что ж, знаете ли вы, что вы можете посадить толстого человека на диету и добиться того, что он станет гораздо более толстым? В основе того, что он толстый, лежит принцип отдавать. Он толстый. Он собрал все эти вещи. Он удержал при себе все эти вещи. А затем он слишком многое потерял в жизни. Так что он просто впал в апатию в отношении того, чтобы удерживать вещи. И он будет впустую растрачивать все, что в него попадает. Он растолстеет. И вы могли бы кормить его все меньше и меньше, а он бы считал, что нехватка становится все сильнее и сильнее, так что он становился бы все толще и толще. Кто-то другой, кто находится немного выше на шкале тонов. Вы берете пищу и запихиваете ее ему в рот бульдозером, и он худеет. Почему? Он избавился от идеи, что существует какая-то нехватка пищи. Поэтому он говорит, что ж, давайте просто будем дальше заниматься нашим делом. Давайте организуемся. Нет никаких причин для того, чтобы расстраиваться из-за этого. Так вот, вы делаете это в процессинге со своим приклиром. Ваша цель состоит в том, чтобы избавить его ото всякой идеи о нехватке или изобилии энергии. Я просто говорю в общем, избавить его ото всякой идеи, что... Потому что это представление, это идея, и это оберированная идея. На шаге 4 ваша цель состоит в том, чтобы избавить его ото всякой идеи, что энергия является жизненно необходимым условием его бытия. Поскольку она не является этим. Бытийность — это пространство, это не энергия. Хотите знать, что может его заинтересовать? Я однажды рассказывал вам об этом. Это противоречие между наличием аудитории и ее отсутствием. Между отсутствием необходимости беспокоиться о телах и беспокойством о телах. И вот на этом перепутье все это застревает, как какое-то может быть. Но знаете ли вы, что вы можете получать ощущение как концепт, а не как поток энергии? И знаете ли вы, что когда вы получаете ощущение как концепт, вы получаете более высокий уровень ощущения? Когда в своей жизни вы испытывали наиболее сильную радость? Вероятно, в тот момент, когда у вас появилась идея о чем-то. Что ж, хотел бы я, чтобы вы нашли здесь какие-то частицы энергии. Что вызывает наиболее сильное возбуждение у художника? Секс или что-то еще? Нет. Не такое сильное, как та великая картина, которую он собирается написать. Он даже еще не видит ее. Он еще не смакапил ее. У него просто есть эта идея о том, что он собирается написать эту великую картину. Р-р-р-р. Вот оно, и он собирается... Тут нет никаких частиц энергии. Откуда у вас берется эта идея, что ощущение — это частицы энергии? Это было первой ложью. Так вот, следовательно, в процессинге «отдавать и брать» в первую очередь работают, если человек находится низко на шкале тонов, с плотными объектами. Затем переходят как можно быстрее к текучим средам и от просто текучих сред как можно быстрее к самой энергии. И просто проводите «отдавать и брать» любым способом, который позволяет вам подняться на тот уровень, где можно пройти в процессинге эту жажду энергии и желание иметь энергию, и желание иметь частицы, и желание и блокирование частицы, навязывание частицы, потоков энергии и так далее. Почему вы курите? Это очень просто. Я курю, потому что это забавляет мои клетки. Если бы я избавил их от идеи о существовании энергии, у меня не было бы тела. И у вас просто отвратительное зрение. Например, вы считаете, что я стою тут на сцене и читаю вам лекцию. Если бы вы привели кого-то с улицы, то он бы поклялся, что я стою на этой сцене. Но меня тут и близко нет. Но если бы я вышиб из тела это желание иметь энергию, то это было бы очень забавно. У меня не было бы тела. Потому что эти клетки вдруг сказали бы: якорные точки, якорные точки. Они втолкнули мои якорные точки? И что, черт побери, тут происходит? У меня не было никаких якорных точек, которые можно было бы втолкнуть. Как интересно. Вы хотите сказать, что у меня тут ничего нет, кроме пространства? О, это замечательно. Я думаю, что я отправлюсь в Техас или куда-нибудь еще. И одна из клеток моей печени удалится и так далее. Откровенно говоря, это что-то из ряда вон выходящее. Вам это кажется очень забавным. Но этот сигаретный дым очень похож на ту первую энергию, которой с вами расплачивались давным-давно на траке. Он очень похож на нее. Просто представьте себе, что вы сидите посреди прекрасного дыма, который поднимается от костров. Вы знаете, вы могли бы в течение какого-то времени делать это, и вы бы... О, замечательно, замечательно. Так вот, вы знаете это. И когда вы курите, не имеет значения, курите ли вы. Кстати, один человек однажды провел эксперимент на эту тему. Он поместил целую кучу людей в резервуар. Огромный резервуар. Удалил оттуда весь грязный воздух и обеспечил, чтобы там не было ничего, кроме чистого воздуха. И затем дал людям трубки и мундштуки. Все они были пустые. Они взяли их в рот, а затем туда стали закачивать теплый воздух. Таким образом, чтобы в центре резервуара был теплый воздух. А затем там выключили свет. И там не было никого, кто мог бы понять, что он не курит. Такой эксперимент действительно был проведен. И затем он видоизменил этот эксперимент следующим образом. Он дал некоторым из них настоящие курительные принадлежности. И некоторые не курили по-настоящему. Они не могли отличить одно от другого. Как только гас свет, ни один из них не мог понять, курит он или нет. Так что если вы не думаете, что дым — это иллюзия, слепой, например, редко получает много удовольствия от табака. Он не видит дыма. Так что если вы думаете, что яд, содержащийся в никотине, делает то-то и то-то и так далее, то нет, он ничего не делает. Вы можете поместить туда в 10 раз больше никотина или в 18 раз меньше. От этого ничего не изменится. Какой результат? Результат такой. Вы говорите клеткам. Энергия существует вне вас, и энергия находится здесь, и она поступает через тело, и она присутствует здесь. И, следовательно, вы находитесь под контролем, потому что вы зависите от энергии, внешней по отношению к вам, так что не производите энергию сами. И, естественно, человек, начиная курить, очень часто чувствует себя ужасно усталым. И вот он встает утром веселый, свежий, жизнерадостный. Ха! Готов положить на обе лопатки весь мир, знаете. Протягивает руку, берет сигарету, закуривает. Нередко оказывается, что Приклир никогда не сопоставлял эти вещи. Почему уровень его восприятия снижается сразу после того, как он зажигает эту первую сигарету? Это энергия, вот и все. Это говорит ему, что энергия находится вне его, и что ему дают эту энергию. И это включает наиболее раннюю часть трака и самую раннюю часть его бытийности. Именно таким бывает результат. Энергия находится вне вас, и поэтому вам нужно искать ощущения не в себе, а где-то еще. Разумеется, вы не ищете ощущений внутри чего бы то ни было. Знаете ли вы, что на шаге 3 человеку возвращается одно из самых радостных ощущений? Мы не остаемся без ощущений. Тут у нас есть кое-что, от чего можно ошалеть, кстати. В 5-м выпуске стандартной рабочей процедуры много динамита. Просто проведите ее краткую форму, и вы увидите, как с Приклиром случатся потрясающие вещи. У него появятся самые странные ощущения, и с ним произойдут самые странные приключения. Вы начинаете шаг 3. Возможно, выполняя пространствование на шаге 3, человек впервые за многие годы испытает ощущение умиротворенности и счастья. Он создает пространство, и в нем ничего нет. Ха! Боже, это действительно замечательно. Это то ощущение, к которому он стремился и которое он искал столетиями. И вдруг он его получил. Интересно. Если он как следует выполнит пространствование, то вот какое ощущение он от этого получит. Умиротворенность, изобилие, отсутствие чувства времени. Все это очень замечательно. Вы, вероятно, могли бы уйти и оставить его на кушетке с этим пространством. Вы бы вернулись через несколько часов, и он все еще был бы счастлив по этому поводу. Если он нервничает или испытывает беспокойство из-за этого, то он не создал пространство. У него повсюду имеются частицы и потоки, его якорные точки неустойчивы и так далее. Другими словами, вы попытались провести пространствование с человеком, прежде чем выполнили шаг 4, и существовала отчаянная необходимость провести этому преклеру шаг 4 или 5 до того, как вы приступили к пространствованию. Вам необходимо избавить его от частиц энергии, от стремления использовать частицы энергии и от нехватки частиц энергии, прежде чем вы сможете начать работать с ним над созданием сколько-нибудь большого пространства. Понимаете? Он будет держаться за эти частицы энергии, плотно сжимать их, и вы обнаружите, что этот человек будет приписывать вещам очень странную ценность. Шаг 4 и шаг 5 — ценности, которые приписываются всевозможными способами. Когда вы будете его агитировать, для вас это будет самым потрясающим опытом. Возьмем, к примеру, деньги. Вы могли бы начать проходить с кем-нибудь процессинг «отдавать и брать» в отношении денег. И, бог ты мой, вам придется заставить его смакапить целую комнату и целую улицу и вручить ему бумагу, которая дает ему право собственности на все Соединенное Королевство, прежде чем вы убедите его сжечь 1 10-шиллинговую купюру. И тогда он в конце концов сожжет эту 10-шиллинговую купюру. Это очень интересно. А затем вы, возможно, сумеете добиться, чтобы он сжег еще 1 купюру после того, как вы заполните деньгами все грузовые корабли на Темзе. И он убедится, что все они полны денег. Вот тогда он сожжет еще 1 купюру. Деньги можно назвать единицами внимания общества. Их потоки текут по всему обществу, и они являются своего рода макапом. Они на самом деле являются единицами внимания, которые циркулируют по всему обществу. Если вы не верите в это, если вы хотите заработать много денег, просто привлеките к себе много внимания. Разумеется, если вы будете привлекать внимание по принципу «не иметь», то все будут, наоборот, забирать деньги. Но это нормально. Так вот, концентрация внимания — это концентрация частицы. Что такое внимание? Мы всегда говорили о единицах внимания. Всякий раз, когда человек прочно и необратимо фиксирует на чем-то свое внимание, тут вовлечены частицы. И в первую очередь это касается таких частиц, которые являются якорными точками. Таким образом, когда вы избавляете людей от якорных точек, вы избавляете их от частиц. Таким образом, работая с материалом более низких уровней, мы имеем дело в ходе процессинга с плотными предметами, не уделяя особого, уделяя внимание лишь тем якорным точкам, которые являются настоящими якорными точками MEST. Вроде ручки на внешней двери или стойки внизу лестницы и так далее. Это действительно плотные MEST-объекты, и преклир использует их в качестве якорных точек. А затем, когда вы поднимаетесь вверх, к тому времени, когда вы избавите преклира от его идеи относительной энергии, он начнет использовать частицы только тогда, когда ему нужна будет якорная точка. И тогда он сможет создавать частицы и разбрасывать их вокруг, использовать их подобным образом. Его оценка существования полностью изменится. Ваш преклир шага 4 и шага 5 находится в состоянии остановки. Другими словами, у него больше нет пространства, и его пространство довольно забито всякой всячиной. Это остановка. Вы удивляетесь, почему он застрял на траке времени? Что ж, у него нет другого пространства, в котором он мог бы находиться? И нехватка чего здесь имеет место? Нехватка пространства. Таким образом, имеет место нехватка бытийности, не так ли? И вы с Преклером должны пройти через это, подняться на более высокий уровень и избавить его от нехватки бытийности, прежде чем вы поднимете его на тот уровень, на котором он будет абсолютно свободен быть множеством самих себя. Когда вы находитесь в такой вселенной, как эта, то единственный надежный способ быть — это быть парой тысяч людей. Не думайте, кстати, что, находясь в хорошей форме, вы не смогли бы одновременно контролировать пару тысяч человек. И вам не нужно было бы выстраивать их в шеренгу. Вы могли бы сделать это, если бы захотели. Это было бы забавно, во всяком случае, в субботу после обеда. Таким образом, ваш маршрут в процессинге «отдавать и брать» очень прост. Это все, что позволяет Преклиру отбросить якорные точки. Применительно к идее о том, что частицы важнее, чем пространство. Человек, который находится на уровне шага 4 и шага 5, полагает, что частицы важны, а пространство не важно. Все его внимание находится на частицах. Человек, которому можно проводить шаг 3, все еще полагает, что пространство — это что-то желательное. А человек на шаге 4 не считает, что это что-то очень желательное. Он растрачивает его впустую, или он полностью набивает его чем-то, или он вообще о нем не думает. И, возможно, для него будет совершенно новой идеей, когда вы начнете использовать при работе с ним процессинг «отдавать и брать» и скажете: «Хорошо, теперь давайте макапить женщин». Начните макапить женщин. «Хорошо, теперь давайте смакапим несколько сотен женщин». «Несколько тысяч женщин». «Давайте просто смакапим еще несколько женщин». И человек говорит: «Я не знаю, у меня хорошо получается макапить этих женщин. Я создал несколько, но я не знаю, они, похоже, просто застряли прямо на месте». Что ж, это состояние, которое не описано в других лекциях. Нормальное положение дел таково. Он может макапить их и запихивать в свое тело, туда, где находится его тело. И он может макапить женщин в своем теле и может делать так, чтобы они уходили прочь от него. Или же, если это женщина, она может создавать мужчин и запихивать их внутрь, как если бы она была мужчиной и так далее. И это просто продолжается, продолжается и продолжается. Или наоборот, заставлять их уходить прочь. И они просто продолжают уходить прочь. С таким кейсом процессинг «отдавать и брать» проходит очень-очень гладко. С кейсами более низкого уровня вы сталкиваетесь с такими неприятностями. Они начинают: вы смакапили всех этих женщин, множество женщин у вас сжато, и теперь вы заставляете их уходить. И они отходят метров на 30 и не могут больше сделать ни шагу. Этот человек может заставить женщину уйти на 30 метров от себя, но ни на шаг больше. Он позволяет женщинам удаляться со всех сторон от себя на 30 метров. И это то расстояние, на которое женщина может удалиться. И он не может заставить ее отойти дальше. Таким образом, очевидно, что вам нужно иметь больше женщин. И если вы смакапите достаточно женщин или достаточно мужчин, то в конце концов приведете Преклира в состояние, в котором он позволит одной из них уйти прочь. Вы смакапили 8 675 тысяч женщин. И он, в конце концов, позволил этой старой, потрепанной, беззубой корге уйти прочь. Так вот, если он действует в направлении «брать», то он создаст их на некотором расстоянии от себя. И он создаст, или она создаст, этого человека. Человек приблизится на... Ну, он позволит им подойти на расстояние в 5-7 метров, и он не сможет добиться, чтобы они подошли к нему ближе. Они не удерживаются там. Я имею в виду, он может заставить их опять уходить от него. Он может разместить их на большем расстоянии. Он может легко заставить их уходить от него. Но когда он меняет их направление, чтобы заставить их снова шагать к нему, они просто не приближаются, вот и все. Что ж, дело тут в том, что вы просто создали мало женщин. Вы растратили мало женщин. И этого недостаточно для того, чтобы доказать человеку, что они существуют. Следовательно, вам нужно растратить намного больше женщин. Хорошо. Заставляйте намного больше женщин уходить прочь до тех пор, пока они снова не начнут приближаться. Так вот, существует состояние, которое не упоминалось. Имелось как бы понимание того, что оно существует. Оно, разумеется, таково. Если бы у вас был входящий поток — это брать. И исходящий поток — это отдавать. То у вас был бы также и ноль. Вы сталкиваетесь с человеком, у которого макапы будут где-то застревать. Когда он может создавать макапы женщин, он создает их вдоль определенной черты, и они не движутся ни к нему, ни от него. Это ноль. Тут не происходит никакого действия. Что ж, с технической точки зрения, это не шаг 4. Такое состояние говорит о том, что это кейс шага 5. Человек не может заставить этих женщин шагать к нему. Он не может заставить их шагать от него. Или же она не может заставить этих мужчин шагать к ней, и не может заставить этих мужчин шагать от нее. Они просто застревают. Если он создает их, они застревают, и на этом все кончается. Разумеется, тут у вас не может быть никакого движения, не так ли? Таким образом, этот человек еще прочнее застрял и испытывает еще большую нехватку пространства, чем человек, который находится на уровне шага 4. Так что это 5. Так что, когда вы начинаете проводить процессинг «отдавать и брать» и получаете это проявление, вы используете эти предметы, и вы создаете женщин и заставляете их приближаться, и вы создаете мужчин и заставляете их приближаться. Вы создаете замки и заставляете их приближаться и удаляться. И при условии, что человек может заставлять их приближаться и удаляться. И на более высоком уровне отдавать их. И он может создавать все более и более текучие вещи, все более и более текучие. Разумеется, дом и замки очень-очень плотные. Так что это один из первых объектов, с которыми вы начинаете работу. И именно поэтому этот шаг начинается с дома. Вы можете поднимать Преклера вверх, пока, наконец, вы не выведете его наружу, работая с энергией. И он работает с энергией. Неважно, будет ли эта энергия в виде взрывов или в какой-то иной форме, это не должно вас беспокоить. Дело просто в его желании иметь энергию или не иметь энергию. И вы можете помещать энергию в капсулы, и вы получите самые невероятные реакции, о которых вы только слышали. Другими словами, вы избавляете его от энергии. Хорошо. Итак, мы начинаем работать с этим преклером на шаге 4, и у нас есть еще одна проверка. Да, он может создать макап своего дома. Он действительно может слегка изменять его. Теперь мы говорим, передвиньте его. Нет, он не двигается. Мы не можем передвинуть его на несколько сантиметров вправо и на несколько сантиметров влево, и мы не можем придвинуть его к себе. Нет. Мы имеем дело с кейсом шага 5. И это данное нужно вам, поскольку больше ни в каких лекциях оно не содержится. Таким образом, какова разница между кейсом шага 4 и кейсом шага 5? Способность передвигать что-то. Способность заставлять вещи двигаться. Процессинг «отдавать и брать» у этого человека оказывается в положении ноль. И после того, как макапы этих вещей созданы, они не движутся. Яволь? Очень просто. Так что мы имеем дело с кейсом шага 5. И кейс шага 5 — это кейс, который ничего никуда не может передвинуть. Или же у вещей наблюдается явная склонность застревать на месте, причем очень прочно и основательно. И когда вы имеете дело с таким уровнем кейса, и у вас имеется подобное застревание, то с чем, разумеется, вы имеете дело? Вы имеете дело с остановкой. Этому человеку пространство недостает еще больше, чем любому из тех, кто может выполнять шаги процессинга «отдавать и брать». Ему действительно недостает пространства. Что такое остановка? Остановка — это когда больше нет пространства. Остановка — это застревание, а застревание означает, что больше нет пространства. Застревание означает также, что больше нет бытийности. Следовательно, этому человеку ужасно трудно вспоминать прошлое или иметь какую-то реальность в отношении прошлого. Вы имеете дело с человеком, который очень сильно расстроен по поводу того, жил ли он когда-то раньше или не жил, или же у него имеются эти инграммы, и он может проходить их, но он не видит их и так далее. Вы имеете дело с кем-то, кто с большой легкостью останавливается на траке. Кстати, когда этот человек начинает что-то, ему приходится трудно. Он не хочет, чтобы его останавливали. Он опасается, что его остановят, потому что он знает, что произойдет, если его остановят. Пусть даже в разговоре. Он покойник. Смерть — это остановка, вот и все. Так что остановка любого типа становится смертью. Что ж, этот парень, вероятно, умирает 1000 раз на дню. И это состояние устраняется на шаге 5. Мы не разбираем сейчас шаг 5. Это кейс, где все остановлено. Вы не можете передвинуть макап. Таким могло бы быть определение шага 5. Таким образом, шаг 4, в том изложении, в котором я вам его дал, это шаг 4 в расширенной форме. И он включает в себя цикл действия. Понимаете, он включает в себя все, что угодно, любой шаг, который приведет человека к тому, что он сможет легко управлять частицами энергии. Цикл действия. Причина, по которой человек застрял, состоит в том, что он застрял в циклах. Он начал цикл действия и не смог закончить его. Поэтому он все еще остается застрявшим там. Что ж, если он находится на уровне шага 4, то он наверняка будет застрявшим. И, вероятно, это застревание у него в какой-то степени находится в рестимуляции. И таким образом у него по всему траку рассыпаны неудачи. Остановки. Он остановился там, где ему не следовало останавливаться. Он не завершил ни одного цикла действия. И, пытаясь завершать циклы действия и так далее, его опять останавливают. Теперь он доходит до такого состояния, что он действительно не может начать цикл действия. Еще прежде, чем он начнет, он знает, что его остановят. И поэтому он будет сильно расстраиваться, если что-то будет замедлять его или хоть сколько-нибудь останавливать. Более того, если он что-то делает, то он пытается закончить полсотни или более циклов действия, которые были начаты бог знает когда. Его сервисное факсимиле таким образом представляет собой не более чем расчет, который позволяет человеку делать вид, что он завершил какой-то цикл действия. Это будет что-то, что человек драматизирует, вместо того, чтобы завершать какой-то цикл действия. Или вместо того, чтобы завершать циклы действия. Он не завершает циклы действия, а делает что-то еще. Сервисное факсимиле объясняет, почему он не завершил цикл действия. Так что вы можете обнаружить, что цепи его сервисных факсимиле состоят из всех тех неудач, которые он использует, чтобы объяснить, почему он терпит неудачу. И это будет та цепь неудач, которая рестимулируется, когда он не может завершить какой-то цикл действия. Вы обнаружите, что преклиры в особенности рестимулируются тогда, когда они оказываются не способны завершить какой-то цикл действия. Что такое рестимуляция? Рестимуляция — это та ассоциация с незавершенным циклом действия, которую человек вспомнил. Он вспоминает ее потому, что он не завершает какой-то незначительный цикл действия здесь, в настоящем времени. Он только что осознал, что он не завершил этот цикл действия. И это активизирует все циклы действия, которые он не завершил. И у него в прошлом были продуманы все эти объяснения, почему он не завершил цикл действия. И, следовательно, он воплощает в настоящем все те причины, по которым он не завершил прошлые циклы действия. И таким образом все это объясняется и понимается. Затем он попадает в неприятности с этим сервисным факсимиле, поскольку оно вовсе ничего не объясняет. Все оспаривают это объяснение, и он расстраивается из-за этого. Звучит запутанно. Что ж, именно это и представляет собой сервисное факсимиле. Множество всякой путаницы по поводу циклов действия. Если вы запутались в этом, значит, вы поняли это определение. Так вот, до этой беседы сегодня вечером я особо не упоминал о ценности частицы. Или о том, что вы делаете с частицей. Или о том, что такое якорная точка. Я давал самые разнообразные определения якорным точкам, но я не называл их частицами. Якорная точка — это частица. И все частицы, которые у вас имеются, были якорными точками. Не существует других частиц, кроме тех, которые были якорными точками. Таким образом, все объекты состоят из якорных точек, стянутых вместе. Когда что-то собирают вместе таким образом, то это остается вместе. Вы получаете тот или иной уровень шкалы тонов. И когда вы получаете плотный объект, вы получаете тот или иной уровень шкалы тонов. И это будут уровни риджей. Таким образом, что такое ридж? Ридж — это масса якорных точек, которые были втянуты на определенное расстояние и которые находятся на том или ином уровне риджей на шкале тонов. Вы найдете определенные риджи, которые представляют собой чистейшую ненависть. Они удерживаются прямо там, где они находятся. Большинство риджей представляют собой апатию. Частицы движутся внутрь и вовне и удерживаются на месте. А некоторые риджи представляют собой консерватизм, и это частицы, которые удерживаются там, где находятся. Другими словами, у вас есть эти гармоники на шкале тонов. Это различные тона, на которых образуются риджи у людей, в результате того, что якорные точки, которые поначалу были снаружи, затем оказались внезапно втянуты. Что ж, так уж получается, что когда внимание человека насильственно переключается извне вовнутрь, он опускается по шкале тонов. А когда его внимание переключается изнутри вовне, он склонен подниматься по шкале тонов. Просто, не так ли? Это действительно так. Это вот настолько просто. И он, конечно же, использовал якорные точки, чтобы создавать пространство. Поэтому, когда он втягивает свои якорные точки, у него становится меньше пространства. Вот почему объекты являются плотными. И если он втягивает достаточно якорных точек, если существует достаточно много воспоминаний о якорных точках, которые были втянуты или которые были выдвинуты и сложены в кучу в одном месте, человек получает плотный объект. И именно так вы получаете объекты, и именно из этого состоит Вселенная. А обладают ли якорные точки разумом? Что ж, они состоят из мысли «я думал, что ты там, следовательно, ты там». Мыслю, следовательно, существую. Что ж, якорная точка существует, следовательно, она мыслит. Если вы хотите извратить это таким вот образом, то это будет очень интересно. Это говорит нам о том, что атом, вероятно, разумен. Что такое атом? Атом, вероятно, является якорной точкой. Согласно определению, он известен как что-то в этом роде. К тому же мне не важно, как вы решите эту задачу с атомом. Физика не соглашается с химией в том, что касается ядерной физики, и химия не соглашается с физикой в том, что касается ядерной физики, так что я не вижу, почему саентология должна соглашаться с ними обеими. Это было бы здорово и безопасно. Быть маленькой, славной якорной точкой, далеко ушедшей от всех остальных якорных точек, живущей своего рода независимой жизнью и думающей свои собственные мысли. В конце концов, не существует такой вещи, как размер. Когда вы создаете что-то, то именно вы даете этому бытийность. Эта бытийность по величине такова, какой вы ее наделили. Я не знаю, каков этот объем бытийности, и вы не знаете тоже. Поэтому я не знаю, сколько бытийности содержится в якорной точке. Не знаете этого и вы. Я не знаю также, сколько бытийности содержится в атоме. Но если атом был создан, то в нем должна быть какая-то бытийность. Неважно, насколько ее мало. Там есть какая-то бытийность. Следовательно, по всей видимости, Мест-Вселенная обладает немалой бытийностью. Она состоит из точек, которые были созданы существами и которые ограничивали определенный объем пространства. Вы сейчас приближаетесь к данным, понимаете, и вы начинаете приближаться к вершине шкалы тонов в том, что касается данных. И все, что мы говорим, это то, что существуют постулаты. И теперь вы можете создать один постулат так, а второй эдак. Если эти два постулата не согласуются, то это ваша проблема, а не моя. И для того, чтобы получить устойчивое замешательство, вам нужно было бы создать постулат, который не согласуется с другим постулатом, чтобы получить достаточно взаимодействия. Таким образом, наивысшим уровнем объекта был бы тот, наибольшей продолжительностью существования обладал бы тот объект, который находился бы в наибольшем противоречии с самим собой. Противоречие, основанном на разных, может быть. Если бы вы действительно привели что-то в сильнейшее противоречие с самим собой, чтобы оно было просто, а затем сильно сконцентрировали это в пространстве, то вы получили бы что-то, что существовало бы вечно. Мечтой древнего Египта была вечность. Исследуйте его политику. Это будет захватывающе интересно. Все, что желает существовать очень и очень долго, все прочно построенное, думает таким образом. Получи хорошую, плотную материю и построй из нее очень прочное строение. Сооруди все это таким образом, чтобы это существовало долго. Следовательно, чтобы сделать это, вам нужно просто иметь множество «может быть». Это интересно, и это верно.